Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. История гражданина России Михаила Ленникова не вызвала большого интереса на его родине. А вот в Канаде, где Ленников и его семья живут уже 12 лет, в последние дни только о нем и говорят. Его фотографии в газетах, его интервьюируют телекомпании, в его поддержку выступают члены парламента, его сторонники собирают подписи под петицией к министру общественной безопасности и проводят демонстрации. Есть у Михаила Ленникова и недоброжелатели, которые пишут на посвященных его делу форумах, что он коммунистический агент и должен убираться в Россию. Но сочувствующих гораздо больше. Только в Фейсбуке в группу поддержки семьи Ленниковых записалось более 4000 человек. Кто же такой Михаил Ленников? Ему 48 лет, он родился во Владивостоке, изучал в университете японский язык, в 81 году получил предложение работать в КГБ. Михаил говорит, что предложение он принял против своей воли, и как только появилась возможность, в 88-м ушел из комитета. В 95-м он уехал в Японию, в 97-м в Канаду, окончил аспирантуру Университета Британской Колумбии, занимался японской литературой, нашел работу и решил остаться в Ванкувере. Однако в статусе постоянного жителя ему было отказано из-за его прежней работы в КГБ. Дело переходило из одной инстанции в другую, и все они принимали решения не в его пользу. По мнению властей, как бывший сотрудник советской тайной полиции, Ленников представляет угрозу безопасности Канады. Минувшей зимой Ленникову и его семье было предписано покинуть страну. Позже его жена Ирина и сын Дмитрий получили право ходатайствовать о виде на жительство, но в отношении Михаила Ленникова решение осталось прежним. В среду, 3 июня, на рассвете Михаил должен был сесть на борт самолета, направляющегося в Россию, расставшись с женой и 17-летним сыном, только что окончившим школу. Однако Михаил Ленников укрылся в первой лютеранской церкви. Пастор сказал, что обеспечит ему приют, пока не будет отменено решение о депортации. История Михаила Ленникова не просто история человека, конфликтующего с государственной машиной. У нее много граней. Это и история о том, как после убийства Александра Литвиненко и Зелимхана Яндарбиева и других подобных случаев о российских спецслужбах вновь заговорили с отвращением и ужасом, точно в советские времена. Это и история об эмигрантах, у которых сама мысль о возвращении на родину вызывает страх, поскольку они боятся российского государства. О российских спецслужбах вновь заговорили с отвращением и страхом. Точно в советские времена. Это история об эмигрантах, у которых сама мысль о возвращении на родину вызывает ужас, поскольку они боятся российского государства. Ну а все остальное расскажет сам Михаил Ленников. Перед нашим разговором он сказал, что огорчен тем, как некоторые журналисты искажают факты. Поэтому я попросил его определить, что он считает самым важным и что отметил бы в первую очередь, если бы сам писал статью о своем деле.
Наверное, самым важным бы я поставил несколько моментов. Первый из них – объяснить, что в 81-82 году КГБ была такой организацией, с которой никто не хотел шутить. Безусловно, были люди, которые открыто боролись против советского режима, против коммунистической партии. Одним из их противников был Комитет государственной безопасности. Ну, просто на тот момент, когда мне был 20-21 год, когда мне было сделано такое, в кавычках, «предложение», я думаю, просто я был не готов к тому, чтобы вот так вот открыто сказать, что, вы знаете, работа с вами совершенно не соответствует моим убеждениям, поэтому я не буду на вас работать. Был серьезный риск рассердить эту организацию, особенно в моем положении, практически выпускника японского отделения, когда, в общем-то, я надеялся на работу, связанную с японским языком, может быть, связанную за границей. Поэтому я вынужден был согласиться, опять же, с надеждой, что что-то случится в процессе, и я естественным образом оттуда отпаду. Вот этого не произошло, и так, в конце концов я вынужден был предпринять активные действия, чтобы эту организацию покинуть. Вот это вот были бы два основных момента, которые бы я хотел подчеркнуть, что это было не мое решение, и вот было мое огромное нежелание идти работать там. И я сделал все возможное, чтобы покинуть эту организацию как можно скорее. И другой момент был бы, что за те небольшие 5 лет, что я там работал, моя работа носила очень начальный уровень, что ли. Я могу, я говорю, поклясться, что в результате их моих действий никто из людей не пострадал. Более того, я был в нескольких ситуациях, когда я активно помогал людям, с которыми мне приходилось общаться, и среди этих людей, собственно говоря, был один иностранец.
Тогда я спрошу вас, Михаил, чем вы занимались в КГБ? Вы работали с японскими бизнесменами?
Опять же, здесь по этому поводу произошло такое сильное смешение фактов, что, в общем-то, история приобрела совершенно другой характер. Как любой советский гражданин, который вступает в контакт с иностранным гражданином в годы Советского Союза, это было совершенно обязательно по окончанию этих контактов предоставить отчет. Если это гражданская организация для сотрудника первого отдела, а если это комитет, то это, соответственно, для своих этих начальников, отчет о контактах, которые ты имел с иностранцами. Поэтому назвать это шпионством в отношении японских бизнесменов – это явное преувеличение. Однако, к сожалению, сейчас многие эмоции пляшут именно вокруг этого вопроса, что меня обвиняют в том, что я активно шпионил за японскими бизнесменами.
Ну, вы сейчас вообще стали знаменитостью. Все говорят о вашей истории, они спорят, и политики в Канаде, и обыватели. Очень много споров, и стали в центре общественного внимания. Как вы объясняете, почему это произошло именно с вами? В конце концов, вы далеко не единственный бывший сотрудник советских спецслужб, оказавшийся на Западе. Да со времен развала Советского Союза прошло уже, дай Боже, 18 лет.
Это смех сквозь слезы, Дмитрий. Я не могу найти точных ответов на этот вопрос, потому что то, что происходит, оно вообще никакому объяснению не поддается. Никакой нормальной логики, даже судебной логики, даже юридической логики. Я знаю только одно, что интерес прессы и интерес общественности к ситуации моей семьи, и я спросил репортеров, почему они находят эту историю крайне интересной, что такое внимание. Они сказали, что для них ситуация, когда простой человек пытается бороться с государственной машиной, это очень впечатляет, и поэтому со стороны прессы такой большой интерес к этой истории.
Ну вот тогда расскажите, пожалуйста, как вы боролись с машиной, но, видимо, не с борьбы началось, а с каких-то мелких трений. Как вообще у вас столкновение с канадскими иммиграционными службами произошло?
Мы приехали в Канаду в 97 году. Я был студентом университета Британской Колумбии в аспирантуре. Мы не думали, что мы приехали навсегда. Во-первых, мы не знали страну, мы не знали, как здесь люди живут. Потому что согласимся, что о Канаде как-то информации маловато было в Советском Союзе. Мы больше знали о Соединенных Штатах Америки, нежели чем о Канаде. Вот. Но когда мы приехали в Канаду, мы как-то почувствовали себя очень-очень дома. И буквально сразу же решили, что это будет наш дом. Мы будем стараться изо всех сил быть полезными в этом доме и помогать нашим соседям, помогать нашим новым друзьям. И 2 года спустя мы решили это оформить как бы юридически, то есть подать заявление на постоянное жительство. Однако перед тем, как подавать официальное заявление, я обратился к иммиграционному адвокату и спросил его, будет ли факт моей работы в КГБ препятствием для получения статуса постоянного жителя. И он мне спокойно сказал, нет, не будет, давай оформляй я документы, я тебе помогу, и ты должен очень быстро все получить. И оно вроде бы так и было. Буквально через 10 месяцев после подачи заявления мы были уже приглашены на иммиграционное интервью. Вот, оно очень прошло так чудно, в теплой дружеской обстановке. Но под самый конец интервью офицер спросил, Михаил, вот у вас тут в заявлении указывается, что вы служили in Committee for State Security. Не могли бы вы мне объяснить, что это такое? Вот. Ну, я сказал, а разве вы не знаете? Да нет, я не знаю. Я говорю, ну, вы на Западе знаете то, так же, как КГБ. Это тоже у него как-то особо ничего, особых эмоций не вызвало. Он сказал, попросил объяснить, и говорит, что это ЦРУ, Федеральное бюро расследований. Я говорю, ну, в принципе, это и то, и другое в определенном смысле. И все, на этом как бы интервью было закончено. И потом очень долго от нее не было ответа. И почти спустя год меня пригласили уже на интервью с сотрудником канадской безопасности. И опять же, я понимал, что, наверное, это часть процесса. Мы 3,5 часа очень подробно о всем говорили. Она мне задавала хорошо подготовленные вопросы. И по заключению интервью она опять же сказала, что, вы знаете, все как бы, все нормально, я собираюсь написать самый положительный отчет о нашей беседе. Еще прошел год, и я получаю письмо, что, мистер Ленников, мы не можем одобрить ваше заявление, потому что мы считаем, что факт вашей работы в комитете препятствует вашему проживанию в Канаде. Ну, после этого это был, как они называют, whole nine yards. То есть это было все. Это были допросы мы их называем службой пограничников, три больших очень допроса, потом было слушание в иммиграционном суде, потом решение было негативным, потом была апелляция в федеральный суд, оно было негативным, но после того, как информация о моем деле стала доступна для прессы, после решения федерального суда, ну, после всего этого, вот все это началось.
Вам говорят, что вы представляете опасность для безопасности Канады.
Тут очень интересная формулировка. Мне говорится, что мое пребывание в Канаде противоречит канадским национальным интересам. Думаю, эта формулировка используется не случайно, потому что национальные интересы настолько емкое понятие, что сюда можно подвязать все, что угодно.
Ваша история вызвала очень большую дискуссию в Канаде, в интернет-форумах, много высказываний в вашу поддержку, в частности, говорят о том, что на родине вас ждут большие неприятности, некоторые думают, что вас убьют, как Александра Литвиненко. Есть люди, которые к вам безжалостны, говорят, что КГБшников нам не надо, пусть уезжают в Россию. Вот я сейчас все это читал. Как вам видится отклик канадской публики? Понимают ли они вашу ситуацию?
Ну, если судить по опросам общественного мнения, которые проводятся на разных сайтах различных газет в Канаде, то подавляющее большинство читателей, слушателей, они поддерживают в целом нашу семью, что семья должна остаться в Канаде, потому что за 12 лет проживания в Канаде, не то, что мы там не совершили каких-то правонарушений, но мы относились к Канаде, несмотря даже на все эти проблемы, как к нашему дому, мы понимали, что да, у нас проблемы с бюрократической машиной, но это никоим образом не бросает тень на канадцев. И еще раз говорю, что с большинством канадцев у нас очень хорошие отношения. Никто никогда мне не подошел в лицо, не сказал, что ты мерзавец и нет тебе места в Канаде. И с другой стороны, есть, конечно, люди, которых факт моей службы в комитете оскорбляет или не соответствует их политическим убеждениям. Но тут ничего не поделаешь. Люди разные.
А русская община Канады, она ведь очень обширно поддерживает вас?
С русской общиной произошел интересный... Насколько я могу судить, я не могу за всю общину отвечать, но произошел интересный поворот, потому что, мне кажется, когда только дело было предано огласке 2 года тому назад, в целом отношение было или никакое, или негативное. Но после того, как я попросил убежище в церкви, ко мне обратились многие, и просто приходят члены русской общины. Русскоязычная пресса выражает полную поддержку, потому что, в принципе, людей возмущает, что с нами так, в общем-то, безжалостно, бесчеловечно поступают.
А Россия, ну, в лице российского посольства, российского консульства, российских дипломатов, как-то реагировала на вашу историю?
Во всяком случае, я не видел никаких официальных заявлений в прессе, я не видел заявлений на интернете, может быть, просто я не там ищу. Но, по крайней мере, опять же, до последних событий, до того, как я попросил убежище и поднялась, в общем-то, совершенно настоящая шумиха вокруг этого дела, я получал паспорт, заграничный паспорт из рук российского консула. Ну, не знаю, во всяком случае, мне показалось в его глазах сочувствие, что, в общем-то, через все это приходится проходить.
Ваша история стала элементом внутри канадской политики. Вас поддерживают оппозиционные политики, да? Расскажите, пожалуйста, как вот эта поддержка была организована, петиция в вашу поддержку, есть даже демонстрации проводились, да?
Демонстрации проводились здесь, в Ванкувере. А что касается поддержки со стороны оппозиционных партий, ну, просто дело в том, что мы живем на территории избирательного округа, депутатом, по которому является член новой демократической партии, НДП. И он был знаком с нашим делом довольно длительное время, и после того, как события приняли довольно резкие обороты, в общем, больше всего сводилось к тому, что семью, скорее всего, будет депортировать, то наш депутат, его зовут Питер Джулиан, он стал предпринимать еще более энергичные меры. И 2 недели тому назад, после того, как мне было отказано в статусе постоянного жителя по гуманитарным соображениям, он помог всей семье приехать в Оттаву для того, чтобы встретиться с министрами, попытаться напрямую рассказать им нашу историю. Ну, поездка состоялась, но встречи нет.
Вашей жене и вашему сыну разрешено остаться в Канаде, а вас высылают. Это противоречит, кажется, международным гуманитарным нормам.
Но это вот то, что и всколыхнуло канадскую общественность. Вот этот факт, что нет, собственно говоря, логики в том, чтобы разделять семью. Дело в том, что в отношении меня не было выдвинуто никаких конкретных обвинений, и не было конкретизировано, каким именно национальным, канадским национальным интересам мое пребывание в Канаде противоречит. И этим и объясняется поддержка.
Я бы, наверное, определил для себя так, что вы стали запоздалой жертвой предрассудков холодной войны, которые никуда не исчезли. Не знаю, согласитесь ли вы со мной.
Я бы согласился с такой формулировкой.
Но я думаю, что та организация, на которую вы когда-то работали, комитет, повинен в существовании этих предрассудков, в общем, в какой-то степени не меньше, чем канадские бюрократы. И понятно, что люди, которые видят в газетах портрет умирающего Александра Литвиненко, будут по-прежнему думать, что КГБ — это опаснейшая организация, которая угрожает их безопасности. В их действиях тоже можно отыскать какую-то логику, согласитесь?
Я, собственно говоря, и в интервью с медиа я всегда подчеркивал, что, в принципе, любое государство имеет право на свою защиту, и если государственные органы считают, что пребывание какого-то человека нежелательно для этой страны или представляет угрозу для этой страны, то это государство имеет право, если этот человек не является гражданином этой страны, отправить этого человека в ту страну, из которой он приехал. Однако, опять же, в моем конкретном деле против меня не было выдвинуто никаких конкретных обвинений.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода – бывший офицер КГБ Михаил Линников, который по решению канадского суда должен быть депортирован в Россию. 3 июня Михаил попросил убежище в лютеранской церкви в Ванкувере. Я спросил его, почему именно эту церковь он выбрал.
Когда мы здесь были в Канаде, безусловно, мы искали какую-то отдушину для наших духовных потребностей. И мы были какое-то время прихожанами православной церкви в Ванкувере. Но, наверное, знаете, что бывает, просто что-то вот... как они говорят, что-то не кликает, что-то вот не резонирует. Вот. И у нас не получалось, мы не могли там найти друзей, мы не могли там найти единомышленников. Вот. После этого мы были прихожанами двух небольших совершенно церквей, одна из них, к сожалению, распалась, хотя люди там были совершенно замечательные, пастор был великолепный оратор, проповеди его были вдохновляющие. Вот. А другая церковь, опять же, то же самое произошло, что на каком-то этапе мы почувствовали, что нет у нас резонанса с пастором. Вот. А эта церковь, коллега моей жены, она нас постоянно тянула, что говорила, что вы себе не представляете, какая это замечательная церковь, здесь прекрасные люди. Вот. И когда в сентябре прошлого года мы наконец сюда пришли, то сказали, да, это наша церковь. А то, что тот факт, что она лютеранская или католическая, или еще какая-нибудь, в принципе, это не играло большой роли.
Ну а как пастор, как церковный совет отреагировал на ваше желание найти убежище в этой церкви? Наверняка ведь решение принималось очень сложно.
Дело в том, что когда мы получили решение министра общественной безопасности, что мое пребывание на территории Канады нежелательно, и вся семья должна была быть депортирована, то, в принципе, когда об этом узнали в церкви, когда узнал об этом пастор, это как бы была взаимная беседа о том, что если другого выхода нет, то если мы попросим, то церковь будет готова нам предоставить убежище. Но, к счастью, угроза депортации с Иры и Димы была снята. И когда до моей депортации оставалось буквально 2 дня, и мне было отказано в продлении срока пребывания на территории Канады, в общем-то, это было логическим шагом. По крайней мере, хоть на какое-то время остаться семьей и посмотреть, что еще можно сделать, чтобы избежать самых негативных последствий для всей семьи.
А что еще можно сделать? Есть какие-то юридические возможности пересмотра этой ситуации?
Есть юридические пути решения этой проблемы, есть политические пути решения проблемы. Юридические мы уже подали одну апелляцию на решение министра общественной безопасности, и вчера мы подали апелляцию на решение об отказе мне в статусе постоянного жителя по гуманитарным соображениям. Вот. Но примет федеральный суд эти две апелляции к рассмотрению или нет, мы этого не знаем, потому что здесь, прежде чем дело идет на слушание, клерки определяют, достаточно ли в деле сути, чтобы дело было допущено для слушания в федеральном суде. Вот. Что касается политических, то я думаю, что никто не ожидал, что дело примет такой оборот и вызовет такую бы массовую поддержку в Канаде. Поэтому мы не знаем, может быть на каком-то этапе политики решат, что будет проще все-таки найти возможность дать семье остаться в Канаде.
Убежище в церкви – это ведь неформальное убежище. Или полиция не имеет права войти в церковь и вас задержать?
Это неформальное убежище, оно не зафиксировано ни в каких канадских законах. Это чисто традиция, которая на протяжении многих лет соблюдалась в Канаде, за исключением нескольких случаев, когда человек, находящийся в церкви, был арестован. Посмотрим на развитие событий, но, опять же, все-таки есть надежда, что это не произойдет.
Если вы, скажем, вот даже на несколько минут покинете здание церкви, вас тут же могут арестовать. Есть ли вообще какие-то свидетельства, что церковь находится под наблюдением, что вас ожидают и хотят поймать?
Я этого не могу сказать сейчас. Во-первых, я не вхожу за пределы церкви, и сказать, есть ли какое-то слежение за церковью или нет, мне трудно.
Как долго вы готовы находиться в церкви?
Стандартное выражение «as long as it takes» – столько, сколько нужно, столько, сколько потребуется. В принципе, церковь и я, мы готовы пройти этот путь в надежде, что все-таки удастся или через федеральный суд получить позитивное решение, или все-таки убедить администрацию, что я могу остаться на территории Канады со своей семьей.
Вы сказали в одном из интервью о себе и своей семье: «Отправить нас назад – это убить нас». И эта фраза очень на многих, конечно, подействовала эмоционально. Почему вы считаете возвращение в Россию для себя неприемлемым?
Это очень сложный комплекс вопросов, прежде всего, потому что мой уход в 1988 году разозлил довольно серьезных людей в комитете. И тот факт, что в отношении не было предпринято никаких резких акций после 1988 года, я думаю, что просто объясняется тем, что это был 1988 год, самый пик перестройки. Меня не пускали из Советского Союза тогда, я пытался работать в качестве переводчика, но, по крайней мере, меня не трогали. Потом, после ГКЧП, тоже понятно, что руки до меня не доходили, и в 95-м году мы уехали в Японию, потому что, в общем, мне была высказана прямая угроза, что рано или поздно до меня доберутся. А после того, что произошло здесь, в Канаде, я думаю, что иного отношения ко мне как негативного со стороны людей, либо раньше связанных с комитетом, либо в настоящее время работающих в этих структурах, я не думаю, что отношение будет очень радужным.
И вы боитесь, что вашего сына заберут в армию?
Во всяком случае, учитывая, что он не пишет, не читает по-русски и приедет с канадским сертификатом о среднем образовании, я не думаю, что он сможет поступить сразу же в университет или в институт. И опять же, насколько я понимаю, служба в армии до настоящего момента является обязательной.
Михаил, спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас все будет в порядке и ваша судьба разрешится. Большое вам спасибо за это интервью и желаю вам удачи.
И я тоже я желаю всем радиослушателям, независимо от того, в каких они странах живут, чтобы у них тоже все было хорошо. Потому что, в общем-то, жизнь везде непростая. Кому-то везет, кому-то улыбается удача, но жизнь везде непростая, особенно если это иммигрантская жизнь. Поэтому еще раз говорю, что я всем вашим радиослушателям желаю всего самого доброго.
Говорил Михаил Ленников, бывший офицер КГБ, который по решению суда должен быть депортирован в Россию, однако решил остаться в Канаде и нашел неформальное убежище в лютеранской церкви. Этот сюжет я хочу завершить фрагментом из статьи, опубликованной в газете «Торонто Сан».
КГБ больше не существует, но многие его сотрудники теперь работают в ФСБ. Бывший президент, а ныне премьер-министр России Владимир Путин до прихода в политику был офицером КГБ. Не только КГБ занимался политическими убийствами, но и его не столь известные наследники уничтожают врагов, в том числе журналистов. Михаил Ленников покинул Россию в 1995 году и приехал в Канаду в 1997. Он окончил аспирантуру университета в Британской Колумбии и обратился за видом на жительство. Он не скрывал своей службы в КГБ, но подчеркивал, что пошел на эту работу против своей воли. Так или иначе, в Канаде он законов не нарушал, нашел работу и вряд ли представляет угрозу. Разве что канадская служба безопасности скрывает какие-то секретные подробности, но вряд ли это так. Точно Понтий Пилат и министр иммиграции Джейсон Кенни и министр публичной безопасности Питер Ван Лоон умыли руки. А ведь обоим следует знать, что для таких людей, как Ленников, жизнь в России может быть крайне тяжелой. Он может вообще исчезнуть. Остается загадкой, почему в отношении Ленникова не проявлено великодушие. Разлучать его семью жестоко и несправедливо, если, конечно, у правительства нет серьезных оснований считать, что он угрожает национальной безопасности.
Заключает газета «Торонто Сан». Очередная демонстрация в защиту Михаила Ленникова проходит сегодня в Ванкувере, возле церкви, где он скрывается. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Обзор американских еженедельников после краткой сводки новостей.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционное демократическое движение «Солидарность» приняло решение участвовать в выборах в Мосгордуму. Пресс-секретарь «Солидарности» Ольга Шорина заявила Интерфаксу, что на выборах в городской парламент организация планирует выставить своих кандидатов в одномандатных округах. Экипаж самолета авиакомпании Air France, исчезнувший в Атлантическом океане незадолго до катастрофы, успел отослать более 20 сигналов о неисправностях. Об этом сообщают западные агентства. На юге Афганистана в городе Спин-Балдак, по уточненным данным, 3 человека погибли и 8 были ранены сегодня в результате взрыва. Дагестанские эксперты не смогли определить тип оружия, из которого был убит министр внутренних дел республики Адильгирей Магомед Тагиров. Пули и гильзы отправят в Москву на экспертизу. Производство на заводах в городе Пикалево Ленинградской области, остановленное в феврале, будет возобновлено через неделю, сообщил вице-губернатор области Григорий Двас. В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Как сообщил сайту Каспаров.ру один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов уже 6 лет. 31 ребенок, по уточненным данным, стал жертвой пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы. Двое радикальных исламистов, взятых накануне в плен пакистанскими военными, убиты сегодня в результате нападения на тюремный конвой на северо-западе Пакистана. В Майами, штат Флорида, в возрасте 92 лет умер бывший агент ЦРУ Бернард Леон Баркер, известный как один из уотергейтских взломщиков. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою душу.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная компания.
Встреча с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себя что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Северная Корея становится ядерной державой. Как обновить социал-демократию? Что случилось с самолетом Air France? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В конце мая Северная Корея произвела подземный ядерный взрыв, а вслед за этим – запуск нескольких ракет ближнего радиуса действия. По имеющейся информации, Пхеньян готовится к запуску баллистической ракеты дальнего радиуса действия. И это может произойти уже 16 июня, когда в Вашингтоне запланирована встреча президентов США и Южной Кореи. Журнал Time публикует материалы Северной Кореи под рубрикой «В центре внимания» и задает вопрос, как международное сообщество должно реагировать на действия самого непредсказуемого на планете режима с ядерными амбициями. Совершенно очевидно, что осуждение проведенных испытаний, выраженное мировыми лидерами, не дает результата. Кажется также ошибочным распространенное ранее представление, что северокорейский режим можно подкупить.
Поступают сообщения, что в Пхеньяне усиливается влияние армии, и лидер нации Ким Чен Ир заверил генералов, что к 2012 году КНДР получит статус ядерной державы, способной оснастить ракету дальнего радиуса действия ядерной боеголовкой. Последнее испытание доказывает необходимость нового подхода к возможным переговорам с Пхеньяном о его ядерной программе. По мнению экспертов, статус ядерной державы – главная цель Северной Кореи. И если это так, основным инструментом международной политики должно стать сдерживание, а не попытки подкупить Пхеньян.
Ньюсвик рассматривает проблему в другом ракурсе. Каким образом Северная Корея с ее постоянно голодающим населением и устаревшим вооружением может позволить себе развивать масштабную ядерную программу? Очевидно, наше представление об этой стране далеки от реальности, считает автор статьи в Ньюсвик.
Пхеньян с помощью Китая перестроил устаревшую инфраструктуру своей экономики и может вновь эксплуатировать шахты, выведенные из строя наводнениями 90-х годов. Теперь руководство страны намерено развивать производство стали, угледобывающую и легкую промышленность и добиться роста экономики. Самый большой миф – якобы изолированность северокорейского режима. Пхеньян поддерживает дипломатические и торговые отношения более чем со 150 странами, в том числе из Европейского Союза. Свои запасы золота Северная Корея продает в Лондоне, Цюрихе и Гонконге и участвует в торгах на Нью-Йоркской бирже через лондонскую брокерскую компанию, которой она владеет. Режим научился избегать санкций и теперь укрепляет связи со странами БРИК – Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Три четверти торгового оборота страны приходится на Китай, поставляющий Пхеньяну нефть, бензин и потребительские товары в обмен на уголь, сталь и редкие металлы.
Экономика Северной Кореи, несомненно, может очень пострадать, если Совет Безопасности ООН введет новые санкции, а к этому добавятся санкции Китая, который присоединился к мировому осуждению ядерных испытаний Пхеньяна. Однако, заключает Ньюсвик, горькая правда заключается в том, что Ким Чен Ир уже имеет ядерное оружие и ракеты, и, вероятно, деньги, чтобы на этом не остановиться. Кризис капитализма, рост безработицы, сокращение производства, увеличение роли государства в экономике, казалось бы, идеальные условия для укрепления и консолидации левых сил в Европе. Судя по результатам выборов в ряде крупных европейских стран, а также по кампании по выборам в Европейский парламент, социал-демократы не способны убедить избирателей в том, что они могут изменить ситуацию. Автор статьи в Newsweek Деннис Макшейн, член британского парламента от Лейбористской партии, бывший министр по делам Европы. Его советы основаны на личном опыте.
Социал-демократы должны вырабатывать свой политический курс, имея в виду новый пролетариат – иммигрантов, женщин, тех, кто занят неполный рабочий день. Социал-демократы рассуждают об интернационализме, но белый рабочий класс в Европе не любит рабочих иностранцев, отвергает мультикультурализм левых и ненавидит глобализм. Целью левых политиков должен стать мощный экономический рост, где есть место как для низкооплачиваемых рабочих эмигрантов, так и для среднего класса. Пусть обеспечение социальной справедливости относится к компетенции государства, но рабочие места создает не государство, а бизнес.
Статью иллюстрирует серия фотографий, создающих панораму толпы. На лицах людей, в основном молодых, разочарование, недоумение, ожидание. Те, кто в 2007 году во Франции голосовал за социалистов, переживают поражение своей партии. Возрождение левых сил, считает автор публикации в Newsweek, зависит от того, смогут ли они занять позицию в центре политической арены, сформировать коалиции с сильными центристскими партиями и либералами и принять новую реальность. Чтобы завоевать избирателей, левые партии должны перестать считать своими врагами бизнес-сообщество, заграничные товары и рабочих с иностранными паспортами. Специалисты из разных стран, расследующие причины катастрофы самолета компании Air France, упавшего в Атлантический океан по пути из Рио-де-Жанейро в Париж, сходятся во мнении, что авиалайнер попал в зону крайне неблагоприятных погодных условий. Более точные ответы можно будет получить, только обработав данные черных ящиков, которые находятся на огромной глубине на дне океана. Однако, если у диспетчеров компании все-таки была связь с экипажем перед крушением, это может пролить свет на загадку рейса 447. В небольшом материале, опубликованном на сайте Newsweek, говорится, что самолеты, подобные аэробусу 330, обычно оснащены новейшими технологиями, позволяющими поддерживать связь с машиной, находящейся над океаном. Об этом свидетельствует и полученный автоматический сигнал, информирующий о проблеме с электрической системой самолета. Теоретически, связь с диспетчерами могла осуществляться. Представитель Air France отказался ответить на вопрос Newsweek, была ли у компании связь с экипажем попавшего в беду самолета, сославшись на соответствующую инструкцию французского правительства. Предварительный отчет о ходе расследования ожидается в конце июня. 23-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня исполнилось 65 лет со дня высадки в Нормандии союзнических войск и открытия Второго фронта. Ветераны Второй мировой войны принимают участие в торжествах. В числе участников памятной церемонии президенты Франции и Соединенных Штатов, премьеры Канады и Британии, принц Уэльский Чарльз. Хотя прошло уже 65 лет, остается немало мифов, заблуждений и фальсификаций относительно одной из масштабнейших операций Второй мировой войны. Мой коллега Юрий Жигалкин беседует об этом событии с американским историком, профессором университета Нотр-Дам Семеном Ляндресом.
Профессор, для вас, историка, какие ассоциации рождает это понятие «Второй фронт»?
Ну, во-первых, это военные действия союзников, в первую очередь англичан и немного американцев в Северной Африке и в Италии. Это 41-й, в основном 42-й и 43-й год в Италии. И потом попытки как-то определиться с высадкой во Франции, на французское побережье. Но это заняло довольно много времени в смысле подготовки именно. Я не думаю, что тут политические соображения играли первую и принципиальную роль. Невозможно было подготовить такое массовое вторжение на французский берег, то есть на Нормандию. Было несколько попыток, но вот одна была совершенно определенная попытка в августе 1942 года высадиться во французском городке Дип. как раз на побережье немножко это будет восточнее того места, где высадились в 1944 году потом. Попытка эта была неудачная, закончилась она в течение одного дня. Десант, который состоял в основном из канадских военнослужащих, 6 тысяч солдат высадилось, из них почти половина была убита. И, насколько я понимаю, это была попытка, в общем, самоубийственная. Командование английское и союзническое хотели проверить, насколько можно организовать массовое вторжение во Францию через пролив.
То есть это была кровавая разведка боем?
Очень многому научились после этого. Ведь до тех пор не было масштабных операций не только по высадке тысяч и тысяч войск, но и координации между военно-воздушными силами, военно-морскими и пехотой.
А известно, были ли планы у западных союзников и советской армии зайти дальше тех рубежей, на которых они остановились?
Когда Эйзенхауэр прорвался к Эльбе в середине апреля, он дальше не пошел. Тоже интересно, кстати, соотношение между политическим руководством американским, то есть президентом и администрацией, и главнокомандующим союзнических войск, экспедиционного корпуса, точнее. Он сам решал, идти ему дальше или нет. То есть у него не было, как Сталин давал, разнарядку. К какому-то времени взять Берлин, посмотрим, кто первый прорвется. А Эйзенхауэр встал в середине апреля и стал, потому что он считал, и это сейчас уже доподлинно известно, что, в общем-то, русские возьмут Берлин, и Берлин будет советской зоной полностью. С другой стороны, можно сказать, что Балканы явно не хотели отдавать англичане. Одна из причин высадки, кроме причин стратегических и логистических, как это все организовать, одна из причин высадки все-таки в Италии была в том, чтобы не дать Сталину попасть на Балканы и дальше в Грецию. С Грецией был торг с Черчиллем, и Сталин понял, что это будет слишком сложно, и, в общем-то, Черчилль давил на это. Ему важнее было получить Польшу. И Польшу он безоговорочно получил, собственно, там они ничего не могли сделать.
Насколько я понимаю, сама история этой высадки и вторжения, в общем, плохо известна самим американцам, а она очень интересна и поучительна.
Первоначальная операция, то есть сама высадка была проведена блестяще, высадка в Нормандии. Во-первых, обманули, естественно, немцев. Ждали немцев в Кале, что будет высадка основная. Она была восточнее, на 50 миль, даже больше, чем на 50 миль. Западнее, точнее. В дальнейшей операции, как оказалось, не подготовились или подготовились очень плохо. Не представляли себе ни масштаба сопротивления, ни подготовленности немецких сил, которые оказывали сопротивление, ни ландшафта, с которым пришлось им иметь дело. Вся операция заняла 2 месяца, намного дольше, чем предполагали. На самом деле, в отличие от того, что нам говорила советская официальная наука и пропаганда в основном, американцы и англичане столкнулись с Нормандией и дальше с отборными частями ВАФН-СС. Они не воевали с хитлерюнгенами, они не воевали с новобранцами, они воевали с людьми, которые были закалены боями на Восточном фронте с Советским Союзом и видели все, колоссальные потери. Около 225 тысяч со стороны союзников, около 250 тысяч со стороны немцев. Ожесточенные бои. Жестокость, кровопролитие бесконечное с обеих сторон. Пленных не брали и так далее, и так далее.
О высадке в Нормандии говорил американский историк Семен Леандрос. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Полковник Сергей Ковалев узнал, почему началась Вторая мировая война и история смерти одного младенца в Пермском крае. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Юрий Васильев.
Неделя в российском интернете прошла под знаком полковника Сергея Ковалева и новых споров вокруг того, как в России можно трактовать события Второй мировой войны и как их теперь трактовать не стоит. Сетевой ресурс «Лента.ру» обнаружил на сайте Министерства обороны России статью Ковалева под названием «Вымыслы и фальсификации в оценках роли СССР накануне и с началом Второй мировой войны». С учетом того, что совсем недавно при президенте России была создана комиссия по борьбе с этими самыми фальсификациями, текст полковника Ковалева выглядит более чем примечательно. Например, вот этот его пассаж.
Все, кто непредвзято изучал историю Второй мировой войны, знают, что она началась из-за отказа Польши удовлетворить германские претензии. Однако менее известно, чего же именно добивался от Варшавы Гитлер. Между тем, требования Германии были весьма умеренными. Включить вольный город Данциг в состав Третьего Рейха, разрешить постройку экстерриториальной шоссейной и железных дорог, которые связали бы Восточную Пруссию с основной частью Германии, требования трудно назвать необоснованными. Подавляющее большинство жителей, отторгнутого от Германии, согласно Версальскому мирному договору Данцига, составляли немцы, искренне желавшие воссоединения с исторической родиной. Вполне естественным было и требование насчет дорог.
Текст полковника Ковалева был разъят на цитаты как пользователями благосферы, так и представителями традиционных СМИ. А вскоре оказалось, что статья была опубликована почти что год назад, в июльской книжке военно-исторического журнала. На сайте же Министерства обороны труд полковника был размещен полгода назад. Одним из первых в своем блоге это отметил мюнхенский житель Игорь Петров, писатель-исследователь Второй мировой войны. При этом Петров посетовал на то, что журналисты до сих пор не научились пользоваться поисковыми системами. Конец цитаты. Не касаясь знаний и умений, отметим еще одну причину, по которой текст полковника Ковалева воспользовался на минувшей неделе столь ошеломляющим фурором. В фольклористике есть такой термин – резонанс-фактор. Есть устный текст или напев, передающийся из поколения в поколение многие десятилетия, даже века. Какие-то напевы доходят до нас, а какие-то, дело живое, пропадают из оборота. На 20 лет, на 30, на 40. И вдруг пропавший текст опять появляется в обороте. Его читают, его поют, его передают следующим поколениям. И происходит это под влиянием извне, из-за стечения вновь предложенных обстоятельств. Или, собственно, по резонансу с ними. Информация в интернете, несмотря на отнюдь не устную ее природу, как видим, распространяется в полном соответствии с законами фольклора. Появление президентской комиссии по борьбе с фальсификациями истории в ущерб России – весьма значимый резонанс-фактор, возродивший опус полковника Ковалева к жизни. Более того, именно рождение комиссии принесло этому сочинению настоящую, подлинную жизнь в российской сети. И поскольку инициативами власть в ближайшее время едва ли оскудеет, логично предположить, что в живой интернет-опыт будут входить все новые, то есть относительно старые, тексты. В блогах в течение последних дней печальной популярностью пользуются серии постингов пользователей ЖЖ Дед Мазай. В постах он рассказывает о том, как в роддоме города Добрянка, что в Пермском крае, умер его новорожденный сын Михаил Харин.
На плановой операции по кесаревому сечению просто не было аппарата искусственной вентиляции легких. Вернее, был, но был занят другим ребенком, малышом на 1700. Когда у Миши началось удушье, вентиляцию делали руками. Испугавшись, что не справляются и ребенок уходит, вызвали реанимобиль из Перми. Несмотря на то, что ребенка просто нельзя было вести в этом состоянии, повезли, с глаз долой, чтобы не портить и так неблагополучную статистику роддому. Почему началась асфиксия? Врачи отвечают туманной фразой «роковое стечение обстоятельств». Один из врачей проговорился, и позже эта гипотеза подтвердилась – тяжелейшая травма. Ребенку фактически свернули голову, когда извлекали при кесаревом.
История смерти Михаила Харина вызвала огромный всплеск комментариев – более 3000, редкость даже для самых популярных сюжетов. До появления истории в ЖЖ семье Хариных не удавалось добиться даже возбуждения уголовного дела. Теперь реакция по нарастающей. Отреагировал губернатор Пермского края Олег Черкунов, поручив разобраться Министерству здравоохранения. На следующей неделе ожидаются сюжеты по нескольким федеральным каналам, а Следственный комитет Генпрокуратуры по Пермскому краю инициировал проверку. При этом постинг в другом блоге на тему «Давайте складчину купим для Добрянского роддома аппарат вентиляции легких» не собрал и 50 комментариев. Призывы к блогерам, уже вынесшим свое суждение о причинах трагедии в Добрянке, то есть виноваты врачи и только они, пока результата не принесли.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Справляется ли правительство с экономическим кризисом? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Липецка и Обнинска.
Да я думаю, что нет. Предприятия вот стали закрываться, денег везде не хватает. Уже увольнять стали народ везде поголовно.
Я не вижу ни кризиса, ни как оно справляется. На мне кризис не отразился никак.
Нет, что они сделали для этого? Я не вижу ничего. Им не доверяю и не верю, что они справятся.
Правительство справляется. Со своими обязанностями, да. Были периоды, когда было не очень, но в настоящий момент не так уж и плохо.
Не справляется просто. То безработица, всех сокращают, цены повышаются, зарплаты уменьшаются. Я думаю, ничем не справляются. Они справляются только со своими зарплатами.
На мой взгляд, нет. Улучшения жизни не видно, а перспективы такие, что они, в общем-то, не радуют.
В более благополучных странах гораздо сложнее, чем у нас, и то. Я считаю, что они действуют в правильном направлении. По крайней мере, я и одного, и другого поддерживаю. Премьера и президента.
По-моему, нет. Потому что кризис начался в Америке, и у них экономика вошла вверх. А у нас пока не замечается.
На болтовня идет, действий никаких.
законы сделают, а никто их не исполняет.
Большинство из нас помнит кризис 98-го года, когда все произошло внезапно, и когда утром вся страна проснулась практически нищая. Но слава богу, что сейчас такого не произошло. Заодно это можно сказать спасибо.
Вы знаете, справляетесь, но как-то вот, на мой взгляд, весьма своеобразно. То закрывают школы, замораживают стройки детских садов, людей из ветхого и аварийного жилья переселяют не в новые квартиры, а в дома, которые находятся в таком же ветхом и аварийном состоянии. И вот, на мой взгляд, таким образом чиновники не только не смогут смягчить последствия кризиса, но, напротив, они делают жизнь людей, на которых, как ни на ком, сильно отразился финансово-экономический кризис, они делают эту жизнь еще тяжелее.
С одной стороны, можно сделать вывод, что справляется. Когда смотришь телевизор и видишь, какая работа проводится вверху, то, естественно, думаешь о том, что она заботится. Но на деле получается, что не очень-то это и выходит у нашего правительства, потому что как были сокращения на предприятиях, так они и остались. Как оказались люди без работы, так они без работы и сейчас пребывают. То есть, как была сложная ситуация с материальным положением и у пенсионеров, и у бюджетных работников. Все остается на том же уровне. Поэтому я думаю, что, с одной стороны, есть навязывание мнения через средства массовой информации, а с другой стороны, когда люди начинают задумываться о том, что для нас делает правительство, на самом деле получается, что не учит-то и много.
Конечно же, нет. Пользуюсь информацией, которая доходит до нас при помощи СМИ. Сейчас такое слово, как кризис, употребляется все меньше и меньше. Людей пытаются отвлечь от этого какими-то дурацкими развлекательными программами, разговорами не по теме. Но это лишнее доказательство того, что правительство не справляется с кризисом. Это есть такая поговорка, сколько ни говори, сахар во рту слаще не станет. Так вот, сколько ни говори, кризиса нет, никуда он не денется.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Алексей Собачкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На 98-м году жизни умер Борис Александрович Покровский, новатор, поклонявшийся традиции, режиссер, всю жизнь прослуживший музыке, личность во всех отношениях исполинская. Слово Марине Тимашевой.
Кажется, только что Пушкинский музей вручение премии «Триумф». Награду Покровского получает его супруга, оперная певица Ирина Масленникова. Речь держит Владимир Васильев. Великий артист балета говорит о великом оперном режиссере.
Я более плодовитого режиссера. Я в своей жизни не встречал в музыкальном театре. Борис Александрович неоднократно говорил, я всегда пытался звук сделать зримым. И он в этом преуспел. Это поразительный совершенно художник, который изо дня в день на протяжении многих десятилетий занимается своим видом творчества, без которого они не могут, который и есть, собственно, их жизнь. Ведь он же Большому театру отдал 65-67, не знаю сколько лет, а до этого, простите, он работал уже и в Ленинграде. И этот человек, который имеет, пожалуй, самое большое количество, как мне кажется, своих последователей и учеников. Он же первый поставил «Войну и мир» Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Первый, по-моему, поставил «Игрока». Это человек, которому в равной степени были всегда близки все абсолютно направления в его жизни.
Только что это было, и вот Бориса Александровича уже нет. И о нем руководитель «Геликон» оперы, его ученик Дмитрий Бертман.
Борис Александрович, это действительно в той компании, где Станиславский, где Немирович, где Шаляпин, он действительно патриарх музыкального театра. Но я думаю, что Борис Александрович, это действительно такая совесть профессиональная была еще и театра вообще. И когда он был с нами, все чувствовали какой-то моральный контроль. Борис Александровича очень сложно говорить. Это такая глыба, уникально положительный человек, который излучал любовь к опере. Он как ребенок и как патриарх верил в то, что опера спасет мир, что опера – гордость российской культуры. Наверное, нет ни одного режиссера в России, который бы прошел мимо Бориса Александровича. Все были в его стране, в стране Покровского.
А теперь послушаем самого Бориса Александровича Покровского. Он был уже тяжко болен, трудно ходил, носил очки с толстенными стеклами, внешне был немощен. Но до последнего дня сохранился в нем глубокий и мощный ум.
Я считаю, что оперные театры обязаны все время стремиться к новаторству в смысле репертуара. Не в смысле показа режиссерам, какой он гений, а показа режиссера композитора, какой гений создатель. То есть, короче говоря, так эти вопросы. Есть искусство первичное, есть искусство вторичное. Соната Бетховена. Кто написал? Бетховен. Первичное искусство. Кто исполняет? пианист такой-то. Замечательный пианист, гениальный пианист. Бежим на него и слушаем его, благодарим его. Но это вторичное искусство. Это он исполнитель. Также и режиссер. Режиссер должен быть исполнитель. Для этого он должен познать, что создано. Это вот основная задача. И эту задачу можно исполнять очень многими способами. Но не надо гадить, не надо вредить, не надо противопоставлять, не надо искажать.
Голос Бориса Александровича Покровского. Человек недели «Радио Свобода» Дин Цзилинь, глава ассоциации «Матери Тяньаньмэня». 4 июня исполнилось 20 лет со дня жестокого подавления студенческих протестов в столице Китая. Человека недели представляет мой коллега Андрей Шароградский.
Строго говоря, трагедия 4 июня 1989 года в Пекине произошла не на площади Тяньаньмэнь. Как свидетельствуют многие очевидцы, подошедшие к площади военные подразделения уже вытеснили студентов на соседний бульвар Чинанзе, центральную улицу Пекина, когда раздались первые выстрелы. Один из них попал в 17-летнего студента Дзяна Цзэляня, который, несмотря на введенный в китайской столице комендантский час, спешил на помощь товарищам, узнав, что к палаточному городку на Тяньаньмэне стягиваются танки. До площади он добраться так и не успел. Полицейские оставили его умирать, истекая кровью. Когда друзья доставили Дзяна в больницу, было уже поздно. Дзян Цзэлянь был одним из первых погибших в ту страшную ночь. Его мать Дин Цзэлинь, узнав о смерти сына, несколько раз пыталась покончить с собой. Но, встретившись с матерью другого погибшего студента, она решила справиться со своим горем и посвятить жизнь памяти сына и других жертв разгона мирных студенческих демонстраций в Пекине. Вот уже 20 лет она возглавляет ассоциацию матери Тяньаньмэня, собирающую информацию о погибших и добивающуюся от властей официальных извинений за проявленную жестокость. Дин Цзэлинь за все эти годы не испугала ничего. Ни разрушенная карьера профессора философского факультета Народного университета, самого престижного в Китае, ни исключение из партии, в провозглашенные идеалы которой она искренне верила, ни вынужденный досрочный выход на пенсию, ни унизительные задержания, ни открытая слежка, ни домашняя аресты, ни высылка из столицы в дни Олимпийских игр в Пекине. Несмотря на все препятствия, чинимые спецслужбами, ассоциация собрала данные о почти 200 погибших в те роковые дни. Власти соглашаются признать лишь несколько десятков жертв. Дин Цзэлинь не боится встречаться с западными репортерами. Вся ее жизнь посвящена тому, чтобы о ее сыне и его товарищах не забывали. Дата 4 июня 1989 года сейчас мало что говорит большинству жителей Китая. Даже пекинцев, помнящих о ней, не так много. Чего добивались студенты? Зачем ставили под угрозу стабильность, так ценимую в китайском обществе? Что такое демократия? Да и понимали ли студенты, о чем говорят, выдвигая демократические лозунги? Этими вопросами, кстати, следует задаваться любому, кто обращается к событиям 20-летней давности. И вполне можно прийти к мнению, что стихийные выступления студентов только мешали ходу реформ в Китае. Но для Дин Цзэлинь гораздо важнее не оценка студенческих выступлений. Цель ее жизни – доказать, что пуля и танк в ответ на лозунг – это преступление, и преступник, совершивший его, должен быть наказан. У Дин Цзэлинь грозный противник, но боль матери Тяньаньмэня сильнее, и Дин Цзэлинь ничто не остановит.
Человека недели представлял Андрей Шароградский. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».